Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 14 май шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Чет элдиктерди коркутуп акча өндүрүп жүргөн 4 милиция кызматкери кармалды.
Алардын дагы бир кылмышта чогуу иштешкен кыз болгон. Ал кыз чет элдик жарандарды сауна чакырып, мени зордуктады деп аларга соо коюп жүргөн да.
Тайырбек Сарпашев салык тармагындагы коррупциянын тамыры жулунбай жатканын сынга алды.
Администрированияны жакшы жасашпай атат жана көпчүлүгү салыктардын жарымын өз чөнтөктөрүнө салып атат деп айыптады салыкчыларды.
Орусиянын эл аралык конкурс фестивалында кыргызстандыктар 15 сыйлык алды. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Биз менен болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Украинанын чыгышында буктурмага кабылып 7 аскер өлдү. Коргоо министринин билдирүүсүнө караганда Украинанын бронетехникаларынын колоннасына Краматорск шаарына жакын жерде 13 майда 30 жикчил кол салган. Алар гранатомет жана автоматты колдонгон. Кол салууда 7 аскер өлүп 8 жарадар болду. Бул Украинанын чыгышында антитеррордук деп аталган операция башталгандан бери өкмөттүк аскерлердин эң ири жоготуусу болуп калды. Краматорскидеги жоготууга чейин Украина аскерлери жалпысынан 9 жоокерден ажыраган эле. Түркияда шахтада жарылуудан кеминде 157 шахтер каза болду. Түркия бийликтеринин маалымдоосуна караганда дагы 200 кишинин тагдыры белгисиз. Измир шаарына жакын жерде Сома көмүр кенинде жарылуу 13 майда болгон. Жарылуунун себеби электр тизиминдеги бузулуу болгону айтылууда. Түркиянын энергетика министри Танер Йылдыз жарылуу учурунда шахтада 787 шахтер болгонун маалымдады. Ал эми өкмөт башчы Тайип Эрдоган Албанияга сапарын токтотуп, катастрофа болгон жерге багыталары кабарланды. Дүйшөмбү шаарында чек ара маселеси боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрү соңуна чыкты. Вице-премьер министр Абдрахан Маматалиевдин 13 майда түнү билдирүүсүнө караганда сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча тараптар протоколго кол койду. Ага ылайык Көк таш Аксай тамдык жолун курууну улантуу макулдашылды. 13 майда Абдрахан Маматалиев тажик өкмөт башчысы Кахир Расулзада менен жолугушкан. Анда чек ара коопсуздугун камсыздоо жана өз ара кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Тажик өкмөт башчысы кыргыз-тажик калктары эзелтен тынчтык жана ынтымакта жашап келишкенин, турмушта кезиге турган маселелер чатака айланып кетпеш керектигин белгилеген. Кыргызстан менен Тажикстандын делегациялары 12-13 майда чек араны делимитациялоо 7 майдагы окуя боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Баткендеги кырдаал боюнча өкмөт башчыга маалымат берилген. Бул тууралуу Жогору Кеңештеги Ата Журт фракциясынын мүчөсү Улукбек Кочкоров 13 майда азаттыкка билдирди. Анын айтымында ал өзү өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен жолугушуп, Баткенди чек ара чатагынан жабыркаган калктын талаптары жөнүндө маалымат берди. Өкмөт башчы өз кезегинде маселе анын көңүл борборунда экенин жана аны чечүүгө аракеттер жасаларын билдирген. Кочкоровдун пикиринде кыргыз-тажик чек ара маселеси өкмөт башчы жана президент деңгээлинде каралып, чек арадагы элдин коопсуздугун камсыздоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлүүгө тийиш. Баткенден аксакалдар Бишкекке келип, президентке көйгөйлөрүн айтуу максатында жүрүшкөнүн Кочкоров кошумчалап кетти. Сирияга жыхатчыларды жөнөткөн 7 топ Кыргызстанда кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан шейшемби күнү кабарлашты. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында Сирияга барып келген, Кыргызстанда терактарды жасоого шектелген 25 киши учурда УКМКнын тергөө абагында олтурат. Сирияга жыхатка деп баргандардын ичинен 6 адам өлгөнү маалым. Франциянын президенти Түштүк Кавказ мамлекеттерине сапарын аяктады. Франсуа Аланд Кавказ мамлекеттерине сапарын Тбилисиде аяктады. Грузияда ал президент Георгий Маргелашвили жана премьер-министр Ираклий Гарибашвили менен жолугушуп, Грузиянын НАТОго жана Европа биримдигине интеграциясы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Грузиянын өкмөт башчысы Франсуа Аланд менен биргеликте өткөргөн маалымат жыйынында Украинада 25 майга белгиленген президенттик шайлоону колдоого алды, ал эми Украина чыгышындагы референдумду жикчил деп атады. Франция президенти Түштүк Кавказ мамлекеттерине сапарына Азербайжан жана Арменияда болду. Москва GPS'нин ишин токтотоорун жарыялады. Орусия Кошмо Штаттардын глобалдык байкоо системасы деп аталган космостук спутниктик навигациялык системасынын 1-июнга карай токтотот. Эгерде Кошмо Штаттар Орусиянын ошондой эле ГЛОНАСС деп аталган системасынын станцияларын АКШда орнотууга уруксат бербесе, вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин айтымында бул маселе боюнча жумушчу топ түзүлдү.
Сформирована рабочая группа федерального.
Федералдык космикалык агенттик, Илимдер академиясы жана тышкы иштер министрлиги катышкан жумушчу топ түзүлгөн. Биз АКШ менен сүйлөшүүгө киришип жатабыз. Ага 3 ай же быйылкы жылдын жай айынын аягына чейин убакыт беребиз. Бул сүйлөшүүлөрдө кызматташууларды калыбына келтирүүгө үмүттөнөбүз. Эгерде андай болбосо, 1 сентябрдан тарта АКШнын станциялары ишин токтотот. Орусиянын аймагында GPS'нин 11 станциясы бар. Бишкекте бүгүн Айыл Агро көргөзмөсү ачылат. Борбордогу эски айында боло турган көргөзмөгө Орусия, Түркия, Беларусь жана Европа мамлекеттеринин айыл чарба техникалары коюлат. 3 күн бою улана турган көргөзмөдө дыйкан жана фермерлер жаңы айыл чарба техникалары менен таанышууга, сатып алууга мүмкүнчүлүк алат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Көргөзмөнүн ачылыш аземине 1 вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев катышат. Ушул эле күнү Бишкекте айыл чарбасына арналган инвестициялык форум дагы болот.
Рахмат Айданбек Акматуунун жаңылыктарын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбызга баш багып, тасмалар көзөнөгүнө да кириңиз. Ал жерден видео жаңылыктарды, чатырга түшкөн чагылган тууралуу репортажды, Баткен губернаторунун маегин көрө аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын жок. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 27, Таласта 26 градус жылуу. Ысык Көлдө 20, Ошто жана Жалабатта 28, Нарында 22 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 26 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүз улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Бишкекте 4 милиция кызматкери жана бир кыздан турган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Алар чет элдик жарандардан коркутуу жана опузалуу жолу менен акча өндүрүп турушкан. Бул фактынын өзү ички иштер министрлигине реформа зарылдыгын дагы бир ирет далилдегендей. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов кармалгандар Бишкек шаардык Свердлов райондук милиция бөлүмүнүн участкалык жана кылмыш иликтөө кызматкерлери болгонун маалымдады.
Жасалма жол менен чет элдик жарандарды шантаж кылуу жолу менен 900 Америка доллары суммасында акча каражатын алып аткан жеринен кармалган. Алар ошо Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 10-чу участкалык инспекторлору болгон.
Бул кылмыштуу топтун иштөө ыкмасына келсек, топтун курамындагы кыз алгач чет элдик жарандарга машина боюнча сүйлөшүүнү сунуштап, жакын мамиле түзүп саунага барчу, бирок кийин мени зордуктады деген арыз менен жогорудагы милиция кызматкерлерине кайрылып турган.
Алардын дагы бир кылмышта чогуу иштешкен кыз болгон. Ал кыз чет элдик жарандарды автоунаа сатып алуу маселеси ушулар боюнча сүйлөшөлү деп атайын саунага чакырып, анан саунага чакыргандан кийин кайра чыгып алып мени зордуктады деп аларга доо коюп жүргөн да.
Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Ирсалиев кармалган милиция кызматкерлери боюнча азырынча эч кандай комментарий бере албасын айтты.
Вообще мен эчтекени пока бизге материал эзинен бербей атат, там вроде как вымогательство, то есть полиция жок вымогательство менен деп атат, там көрөбүз азыр тергөө боюнчачы кандай эмне болуп атканын, ошо мен кезигип турам.
Свердлов райондук милициясынын кызматкерлери катышкан оор кылмыштар буга чейин да катталган. Өткөн жылы июль айында Бишкектеги Фуджин көзайнек дүкөндөрүнүн ээси Кытай жараны катуу сап алып ооруканада көз жумган. Бул кылмышка шектүү деп Свердлов райондук милициясынын иштеп жүргөн жана мурда иштеп кеткен кызматкерлери кармалганын ички иштер министри Абдылла Суранчиев өзү маалымдаган. Укук коргоочу Качкын Булатовдун айтымында аталган милиция бөлүмүнүн кызматкерлери катышкан башка да кылмыштуу окуялар бар.
Жакында деле билем, ушу так ушул сыяктуу эле Свердлов районунун оперлери дагы ошо аралашкан экен. Ал кыз сразу ачык эле айтты, мынакей бирөөнү бошоттук, астыма түштү. Мына экинчиси деле машинеси бар экен, үйү колунда бардар экен, өзүм ага 10,000 доллар берем дегем, берсин, мен заявленияны жазып берем деди. Жашоо турмушун, тияк тияк баарын тең изилдешип туруп эле анан жанагындай статьяны койдуруп кыздорду деп туруп анан жанагындай акча чыгат да.
Кылмыш аны бейөкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова бул фактыны эске албаган күндө да Ички иштер министрлиги тезинен реформага муктаж деп эсептейт.
Милиция кызматкерлеринин арасында дагы түрдүү адамдар иштейт. Бул милиция формасын кийип жүргөндүн ичинде жок, бул киши кылмыш жасабайт же болбосо жасайт деп айтыштан алыс болуш керек. Дээрлик МВДнын бүгүнкү кылган ишинин жыйынтыгынын начарлыгы адам укуктарын коргоого жөндөмсүз болуп бараткандыгы, кылмыштардын бетин ачкандыгына жөндөмсүз болгондо профессионалдык деңгээлдердин төмөндүгү реформалоо керек. Керек болсо бул жерде айта кетчү нерсе, реформалоо улуттук коопсуздук кызматына дагы тиешелүү.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин дайындалган баардык өкмөттөр ички иштер министрлигин реформалоону убада кылышкан. Бирок ал реформалар канчалык акырына чыкканы же натыйжа бергени белгисиз бойдон калды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми жогоруда баарыс уккан теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Исраилов турат. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык, саламатчылык.
Ошентип жогоруда айтылгандай улуттук коопсуздук комитети кылмыштуу топту кармаган видеону баарыбыз көрдүк. Сиз жетектеген райондук милициянын кызматкерлеринин аты чыкканда муну кандай кабыл алдыңыз?
Албетте, бул факт боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинде тергөө иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда 3 кызматкерибиз камакта алынууда. Бирөөсү, бир кызматкерибиз күбөө катары өтүп жатат, бирөөсү азыр үй камагында. Азыркы тапта эми биздин ушу Свердловск райондук ички иштер башкарылыгы менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана Бишкек шаардык прокуратурасы, райондун прокуратурасы менен чогуу өздүк курамыбыздын арасында болгон терскөрүнүштөргө тактап айтканда ушу жеке эле ушу пара алуу эмес, кыйноо, кызматтык абал кыянаттык менен пайдалануу жана ар кайсы тартип бузуу фактылар боюнча профилактик иш чаралар жүргүзүлүп жатат.
А ушул улук тергөөчү, кылмыш издөө бөлүмүнүн оперативдүү кызматкери баш болуп кылмышка аралашканы бул милициядан коркоону туудуруп жатат да, бул окуя милициянын абройуна да көз сүйкөгөндөй болду. Мындай милиция мени милиция мени тонойт деген кооптонууну карапайым калк ичинде күчөтөт деп ойлойсузбу, кандай деп ойлойсуз?
Эми ушундай бир фактыларда балким ушундай болушу мүмкүн, бирок баарын эле милиция ушундай деп айтканга мен алысмын мындай айтканда. Себеби биздин милициянын абройуну шектелдирген кызматкерлерди биз өзүбүз деле тазалап атабыз. Жеке мына Бишкек шаарынын ички иштерин башкармалыгынын башчысы милициянын генерал майор Турганбаев деле биз деле жетекчилерге чогулушу болгондон кийин ар дайым айтылат ушундай фактыларды болбош үчүн ар бир кызматкерлер менен сүйлөшүү жүргүзүлөт.
Профилактикалык, э?
Профилактикалык жумуштар да жүрөт. Анан кийин айлыгы аз болгону менен ага карабастардан бар биздин кызматкерлер өзүнүн жумушун так алып барган
авир менен
иштеген. Мыйзамдуу жолу менен жүргүзүлгөн. Эми сүйлөшүү жүрүп атат.
А сиздин райондук милицияда такай жана келишим менен канча кызматкер иштейт?
Биздин районда 326.
А буга чейин да кылмышка аралашкан милиция кызматкерлери болду беле?
Болгон, былтыркы жылы менен бирок салыштырсак, азыркы быйылкы жыл менен өздүк курам тарабынын мыйзам бузуу фактылары бир нече эсеге төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү деп ойлойм мен моюнчачы.
Кандай жаза чара көрүлдү эле аларга ушул мыйзам бузган милиция кызматкерлерине?
Кызматынан бошотулгандар бар бизде. Юридикалык бааны бергенге ар бир бизде Бишкек шаардык ички иштердин башкармалыгынын ичинде өздүк коопсуздук бөлүмү тарабынан кызматтык иликтүү текшерүү боюнча тартип чечим кабыл алынган иштер да жүргүзүлөт.
А милициянын айлыгынын аздыгы эле ушундай кылмыштарга түртүп жатат деп ойлойсузбу? Мисалы, милиция кызматкеринен аз айлык алган жарандар деле эч кимге зыянын тийгизбей жүрүшпөйбү?
Жок, мен бул айлыктын аздыгы деп ойлобойм. Бул өз адамдын ички ой максаты, баягы беш кыргыздарды айткандай, беш кол мындай бирдей эмес, беш бармак бирдей эмес дегенде менин оюмча.
Буга чейин деле ушул Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн дарегине бир топ дооматтар коюлуп келген эле. Адам укуктарын коргоочулар мисалы милиция бөлүмдөрүндө кыйноого дуушар болушат, милиция алардан акча өндүргөнү системалык түрдө кайталанып калды деп сындап келишет да, бул канчалык негиздүү?
Эми кичине мындай фактор балким болдузу, бирок эми жеке эле милиция жакта эмес да. Азыр менин оюмча коррупциялык күрөшү ушундай иштер жүрүп атканына караганда баягы милициянын арасында ушундай фактылар боюнча катуу көрүнүп эмет атат го менин оюмчача.
Жетекчи катары сиздин пикириңизди билсек, ушул милиция кызмат корунушуда кандай сапаттарга көңүл бурулат? Эгер кызматкериңиздин үстүнөн бирөө арызданса, кандай чара көрөсүз?
Эми азыркы учурда бизде ишеним телефондорду бар. 102 деген чалса болот. Ар бир кызматкер кандай иштеп атканын ошо жерде телефондон айтып койсо болот да.
А сиз ошол
азыркы ар бир атуулдун кайрылуусу кароосуз калтырылбайт азырчы. Участковый инспектор кандай иштеп атат, жанакындай мыйзамдуу фактылар боюнча болуп аткандарды чалып эле айтып койсо эле, бул сигналды обязательно карап чыгышат да.
А кызмат корунушуда кандай сапаттарга көңүл бурасыз?
Биринчиден өзүн моралдык жана профессионалдык
даярдыгын
ошол жерлеринчи. Бизде академия МВДде окугандар келишет, собеседованиен өтүшөт, жанакы физкультурасын тапшырып, анан кийин кадрлык жактардан обязательно жанакы ушу ички моралдык этикалык жактарын карап туруп
ошого жараша тандайсыздар э?
Конкурсный основадан обязательно анан кийин.
Сизге рахмат, биз менен түз байланышта Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Исраилов болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:17 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украина чыгышында буктурма кабылып 7 аскер өлдү. Украинанын бронетехникаларынын колоннасына Краматорск шаарына жакын жерде 30 жикчил кол салган. Түркияда шахтада жарылуудан кеминде 157 шахтер набыт болду. Кыргызстан вице-премьери Тажик өкмөт башчысы менен жолугушту. Жогорку кеңештеги Атажурт фракциясынын мүчөсү Улукбек Кочкоров өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен жолугушуп, Баткенде чек ара чатагынан жабыркаган калктын талаптары жөнүндө маалымат берди. Сирияга жихадчыларды жөнөткөн 7 топ кармалды. Бишкекте бүгүн Айыл Агро көргөзмөсү ачылат. Франция президенти Түштүк Кавказ мамлекеттерине сапарын жыйынтыктады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыз. Уктурубузду улантабыз. Өткөн 3 айдын жыйынтыгы боюнча тиешелүү өлчөмдө салык чогултулбай калган. Казынага каражат түшпөй жатканына нааразы болгон өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев салык тармагындагы туташ коррупциянын тамыры жулунбай жатканын сынга алды. Айрыкча кадр маселесин мисал келтирген биринчи вице-премьер-министр жогорку бийлик органдарындагы жетекчилердин колдоосу менен сынаксыз салык кызматына кирген салыкчылардын ишин териштирүүнү тапшырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов билдирет.
2014 жылдын биринчи кварталындагы салык чогултуунун абалы боюнча өкмөт башчысынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашевдин катышуусунда мамлекеттик салык кызматында атайын жыйын болуп өттү. Анын жүрүшүндө өткөн 3 айда салык чогултуунун өлчөмү 89% түзгөнү маалым болду. Башкача айтканда, мерчемделгенден 1,100,000,000 сомго аз салык чогултулган. Анын бирден бир себеби катары салык тармагында иштеген кызматкерлердин колу таза эместиги жана тажрыйбасыздыгы боюнча көрүнүштөр мисалга алынды. Сарпашев парламентте депутаттардын жардамчысы же кеңешчиси болуп иштеп жүрүп, салык кызматына келгендердин ишин териштирүү тапшырмасын берди. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн өкүлү Мелис Эржигетов саясий калканчына таянып жумушка келген салыкчыларды жумуштан кетирүү маселеси көтөрүлгөнүнө токтолду.
Администрированияны жакшы жасашпай атат жана көпчүлүгү салыктардын жарымын өз чөнтөктөрүнө салып атат деп айыптады салыкчыларды. Ошол эле мезгилде көп салыкчылардын компетенттүүлүгү чоң күмөн жаратып атат. Мисалы 70ге жакын ар кандай чоң кызматтагы башчылардын жардамчылары, консультанттары жумушка орношуп турда, анан алардын жумуштагы тажрыйбалуулугу, жумуштагы берип аткан пайдалуулугу абдан аз болуп, тескерисинче зыян келтирип аткандарын тууралуу да айтты да. Депутаттын жардамчысы деген эле ат менен келип, ал жерде ээлеген кызматында абдан натыйжалуулугу аз болсо, ал кишинин кыскартыш керек, кетириш керек деди.
Мыйзам боюнча жогорку бийлик органдарынын жетекчилеринин жардамчылары жана кеңешчилери мамлекеттик кызматка сынаксыз кабыл алынат. Мындай шарттан улам парламенттин депутаттарына жардамчы болуп бир аз иштеп туруп, андан ары салык кызматына өткөн кызматкерлердин саны соңку 3 жылда 70ден ашкан. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков салык кызматына сынаксыз орношуу үчүн мына ушундай амалдар колдонулуп келгенин белгиледи.
Жогорку турган органдардын консультанттары, жардамчылары ушул салык кызматына конкурссуз өткөн. Булар салык системасында көптөрү иштеп кеткендер болчу. Булар бир кызматтан экинчи кызматка өтүш үчүн ушул кээ бирөөлөрү ушундай жолдорго барган болчу да. Мисалы үчүн инспектор болуп жүргөн болчу, башка инспектор болгу келет. Бизде кээ бирөөлөрү конкурстан ушуп качыш үчүнбү, мисалы үчүн башка жогору турган органдардын башчыларын консультанттары же кеңешчилери болуп, 1-2 жума андан кийин ушул салыкчылар эле кайра эле салыкка келип иштеген жагдайлар бар да.
Мамлекеттик салык кызматына сынаксыз жумушка орношкондордун 90% чукулу парламент депутаттарынын мурдагы жардамчылары болгон. Жогорку кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Надира Нарматова эл өкүлдөрүнүн дарегине айтылган бул дооматты мындайча четке какты.
Сайырбек Дүйшөкеевич, депутаттардын помощниктери, консультанттары кимиси кайсы кызматка баргандыгыны, кимиси кайсы жерден жумушун аткара албай аткандыгы жөнүндө факты менен маалымат менен айтпайбы, жалпы эле айта бербес кеңеш. Ал өздөрү күнөөлүү, өкмөт чыныгы да чыккан адистерди кое албаган, албай койбойбу иштей албаган адамды кызматка. Ишин уюштурушту билбей өкмөт аргасы кеткенде депутаттарга шылтоолобой эле койсун анын. Ал жерде чыныгы профессионал адисти коюш керек болчу. Тарыхчыны салык инспекциясынын жетекчиси кылып койсо, анан кайсыланын уюштуруу иштерин жүргүзөт.
Ошол эле кезде мамлекеттик салык кызматы жогорку бийлик органдарынын жетекчилеринин же депутаттардын жардамчылары менен кеңешчилерин сынаксыз жумушка алууга тыюу салуучу укуктук ченемди киргизүү демилгесин көтөрүүдө. Эгерде бул демилге парламент тарабынан колдоого алынса, анда мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс бул жолу эскирип, таштандыга ыргытылган машинелерден жаркыраган жол тандабастарды жасагандарды. 50-жылдардагы Запорожецин чыкыйта жасап, азыраны Мерседеске алмашпагандарды, аңдоң баткак кечирип, жол тандабастарын жарышка салгандарды көрсөтөт. Эң кызыктуу программабызды бүгүн кечки 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Көрбөй өткөрүп жиберсеңиз, Азаттык чекит KG сайтына кириңиз.
Бирибизди улантып эми спорт жаңылыктарына орун беребиз. Кечээ Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда улуттук алыш күрөшү боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында өлкөнүн бардык аймактарынан тандалган 350 балбан күч сынашты. Мелдештин жыйынтыктарын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Алыш күрөшү боюнча өлкө чемпиондору эркин жана классикалык ыкмаларда аныкталды. Эркин ыкманын жеңил салмагында бишкектик Мирланбек Абдысатар финалда өзгөндүк Давран Илияхановду утуп алды. 70 кг салмактын жеңүүчүсү деп Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты Мирбек Кочкоров таанылды. 80 кг салмакта кызыл кыялык Мирбек Карабаев өлкө чемпиону болду. Ал эми 90 кг салмакта былтыр Казанда өткөн бүткүл дүйнөлүк универсиаданын чемпиону Таластык Нурбек Кожобеков быйыл да чемпиондук наамын сактап калды. Финалга чыккан Жалал Абаддык Чыңгыз Аканов эрежени одоно бузганы үчүн мелдештен четтетилди. Баш байге улуттук университеттин студенти Ханымет Барпубековго ыйгарылды. Оор салмактын финалында былтыр Казанда өткөн бүткүл дүйнөлүк универсиаданын коло байгеси Жалал Абаддык Кадыр Келсинбаев дүйнө чемпиону монголиялык балван Давайан Алтангерлди жеңип намыска жарады. Кыз келиндердин алыш таймаштарында Беш Сары спорт клубунун өкүлдөрү Элиза Абдыкадырова менен Нагира Сарбагышева, Бишкектин Нурсулуу Мусабекова менен Нурзат Бактияр кызы өлкө чемпиону аталды. Башкырмаштыруучу Кабыл Бүрүбаевдин айтымында, жеңишлер 24 майда Иран өлкөсүндө өтө турган Азия чемпионатында өлкө намысын коргойт.
Октябрь айында көчмөндөр оюну болот. Ошого эки команда коюлат. Чемпионаттын жыйынтыгы менен ушул биринчи, экинчи место алгандар ошол көчмөндөр оюнуна катышат. Андан кийин дүйнөлүк биринчилик болот. Ошого дагы бүгүнкү уткан жигиттер өлкөнүн намысын коргошот. Азия чемпионатына майдын 25-нен 29-уна баргантабыз.
Алыштын классикалык ыкмасы боюнча 160 балбан күч сынашты. Жыйынтыгында жеңил салмакта Оштук Эрлан Мырзабеков өлкө чемпиону аталды. 70 жана 80 килограмм салмактарда да жеңиштин бийик сересине Оштук балбандар Медетбек Бектемиров менен Кайрат Мамадзакиров көтөрүлдү. 90 кило салмактын алтын медали Динамо спорт клубунун балбаны Үмөтбек Үркүнбаевка ыйгарылды. Ал эми оор салмакта өлкө чемпиону деген наамга лейлектик балбан Асылбек Калматов татыктуу болду. Жашында өлкөнүн көп жолку чемпиону болгон Жогорку кеңештин депутаты, Алыш күрөш федерациясынын ардактуу президенти Малик Осмоновдун пикиринде:
Албетте, чемпионат жакшы деңгээлде өттү. Былтыркы караганда бүгүнкү алардын ыкмалары дагы бир топ өзгөргөн, балешиктерибиз да көп, кыздарыбыз да көп. Былтыркы караганда жакшы өттү.
Балбан көгүлүшкө толду.
Кадыр деген балбан монгол менен көрүштү. Монгол бир топ чоң, олбурлуу экен, бирок биздин балбан кичинесине, боюнун кичинелигине карабастан, салмагынын аздыгына карабай өтө чоң ыкма менен аны көрмандарыбызга чоң белек тартты,
деди Малик Осмонов. Быйыл күзүндө Ысык Көлдө бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлөт. Бул оюндарга алыш күрөшүнүн балбандары иргелик мыктылары тандалды. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Бир үзү маданий жаңылык менен улантабыз. ЮНЕСКОнун колдоосу менен Дельфалуу Волгоград 2014 маданий долбоорунун алкагында өткөн Орусиянын эл аралык конкурс фестивалы кыргыз жаштарынын талантын дагы бир ирет далилдеди. 30 мамлекеттин ичинен ага катышкан кыргыз жаштары 15 сыйлык алган. Гран-при алтын медалды Күрөнкеев музыка окуу жайынын студенти Жазгүл Ибраимова жеңген. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
13-чү Орусия жаштарынын Дельфа оюндары жана Европа жаштарынын биринчи ачык Дельфа оюндары Орусиянын Волгоград шаарында болуп өттү. Ага катышкан кыргызстандык өнөрлүү жаштардын саны 50 жакын болгон.
Европадан 30 жакын Европанын мамлекеттери келди жана Россия мамлекетинин 84 субъектиси катышты. Ал жакта деген орундар экиге бөлүндү. Россия Федерациясынын өзүнө караган мамлекеттерге өзүнчө, Европадан келген конкурсанттарга өзүнчө сыйлык берди. Мен европейскийге кирдим. Бизде Европадан болсо финалда 3 адам калганбыз,
деди бул мелдеште баш байге гран-прини жеңип алган абазы мыскал Өмүрканованын кызыбыз Жазгүл Ибраимова. Көптөгөн мыкты ырдаган курбандаштарынын арасында Жазгүл башкы орунду алам деп эч ойлобоптур.
Айтышты, сенин үнүң башкача экен деп, элдик үн экен деп айтышты. Көбүнчөсү ал жакта деген өзүнүн элин аспабын ойногон жок, башка бирөөлөр ойноп аккомпанировать этип берди. Мен болсо өзүм комуз менен ойногон болчумун, ошого да баа кошулду. Жана биринчи турда деген бир мындай жай стилде, экинчиси кичине мындай көңүлдүү болсо, көбүнчөсү эки медленный или эки веселый кылып ойношту да.
Экинчи орунду Бишкектин номур 4-чү мектебинин адис ансамблинин бийчилери Заманбап би деген бий менен алыптыр. Алгачкы жолу сирк өнөрү боюнча катышып аткан Алымкан Мурат кызы 3-чү орунду алып, коло медалга ээ болуптур. Алымкан Мурат кызы сирк өнөрүндө аба гимнасты.
Было очень много достойных соперников, участников, которые были.
Катышуучулардын арасында бардык жагынан татыктуу, күчтүү атаандаштарым көп болду. Баары аябай аракеттенип атышты. Таң калтырганы канчалык өз ара жарышуу, сынак болуп атса да, баары ынтымактуу болуп, эгер бир маселе чыгып калса, бири-бирине жардам да берип атышты. Кай жерлик, кандай элден болбосун, таанып алса да, бири-бирине жардамдашууга даяр турган ынтымагы мени абдан таң калтырды.
Любой пытался помочь друг другу. Вот это удивило.
Байыркы Грециянын түштүк батышындагы Дельфа шаарында пайда болгон бул оюндар олимпиадалык оюндардан кийинки эле экинчи орун дээлеп, 4 жылда бир болчу экен. Уламышта эки машаяк сөздөн сөз чыгып талаша кетип, өз өнөрлөрүн сыноо үчүн мелдешке чыгышып, элдин көңүлүн бурган экен. Ошол кезден алардын жолун жолдоп, бул мелдеш уланып келген. Аполлондун урматына өткөрүлүп келген бул мелдеште жеңүүчүлөрдүн башын лавр өрүмү менен кооздошкон. Азыркы Дельфа оюндарында кыргызстандыктар 1 алтын, 1 күмүш, 5 коло медалга ээ болуптур. Андан тышкары 8 артыкчылык дипломдорун алышкан. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин ободон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу дагы байланышыңыз. Ошентип таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да аяктоодо, бирок биздин толкунда кала бериңиз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештериме узатам. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона Рахат Кинешева. Сегодня в программе. Таджикистан призвал участников Организации договора о коллективной безопасности выполнить свои обещания по укреплению таджикско-афганской границы. Дедовщина в армии. В чем причина? В Кыргызстане 9 мая, День Победы, перестает ассоциироваться с Георгиевской лентой. Обо всем этом более подробно в предстоящие 30 минут. Вы на волне радио Азаттык. Ровно через месяц из Афганистана будут выведены войска НАТО, введенные в эту страну в 2001 году после серии терактов на территории США. Антитеррористическая операция продлилась таким образом 13 лет. Операция завершается, но можно ли считать, что сейчас ситуация стабильная и ни Афганистану, ни региону, ни в целом миру ничего не угрожает? Вопрос этот остается пока открытым. На этой неделе президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Москве призвал участников ОДКБ выполнить свои обещания по укреплению таджикско-афганской границы. Во встрече в Москве приняли участие главы Беларуси Александр Лукашенко, Армении Серж Сарксян и Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встречу не приехал. Эмомали Рахмон в своем выступлении отметил, что обстановка в Афганистане в этом году может негативно отразиться на ситуации в его стране, повысить опасность дестабилизации обстановки, увеличить угрозу терроризма и наркотрафика с афганской территории. Он напомнил, что афганская проблема была главной темой на саммите ОДКБ в Сочи в сентябре прошлого года, по итогам которого было принято решение о материально-техническом укреплении охраны таджикско-афганской границы. По словам таджикского президента, это решение предполагало оказание первой части технической помощи по линии ОДКБ в течение 3 месяцев, однако оно не было выполнено. Депутат таджикского парламента Сухроб Шарипов считает опасения Рахмона вполне обоснованными.
Существует реальная угроза проникновения отдельных группировок на территорию Центральной Азии, которые представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности всего пространства ОДКБ. Поэтому я считаю, что это не только Таджикистан пострадает в первую очередь. Цели, поставленные этими экстремистскими террористическими группировками, стратегические, фундаментальные. И они попытаются дестабилизировать эту ситуацию. В принципе, какое-то согласие было достигнуто. Но, как всегда бывает в структурах постсоветских государств, многое, что подписывается на высшем уровне, либо не решается вовсе, либо решается с очень серьезным промежутком времени, и это уже становится неактуальной. Хотя проблема именно Афганистана, она актуальна. НАТОвские войска покидают Афганистан, и ситуация, в принципе, может в этой стране в какой-то степени выйти из-под контроля и дестабилизировать не только регион, но вообще мировую безопасность.
Ага, господин Шакиров, скажите, пожалуйста, как вы вообще оцениваете роль самой этой организации, ОДКБ, в обеспечении безопасности в регионе после того, как натовские войска будут выведены из Афганистана?
Ну, я считаю, что ОДКБ действительно очень необходимая организация, для обеспечения безопасности стран-участниц и пространства, ответственности ОДКБ. Но, с другой стороны, мы видим, что, в принципе, единственное более-менее реальное дело, которое сделано за эти годы, это создание КСОР, коллективных сил быстрого реагирования. Но и то, это проводились несколько учений, на этом все и закончилось. Я считаю, что ОДКБ необходимо активизировать свою практическую, прагматическую такую линию. Вместо многих многократных заявлений со стороны генерального секретаря организации, каких-то представительских, дипломатических мероприятий ничто не предпринимается всерьез.
Отметил депутат таджикского парламента Сухроб Шарипов. В организацию договора о коллективной безопасности, напомним, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. С Афганистаном граничит практически только Таджикистан. Насилие в армии продолжает оставаться одной из острых проблем в регионе. В народе разные его проявления называют дедовщиной, военные же чиновники говорят о казарменном хулиганстве. Очередной выпуск видеопрограммы «Перекресток» на этой неделе был посвящен этой теме. Ведет ее Хиромон Бакозада.
Молчай. 22-летний Шахбол Мирзоев, ставший жертвой дедовщины в таджикской армии, был доставлен в клинику имени Вишневского Министерства обороны России в городе Красногорске. На днях он перенес первую важную для него операцию по восстановлению шейного позвонка.
Искалеченный солдат так и не дождался помощи от погранслужбы Таджикистана, из-за чего его отцу пришлось продать дом, чтобы прооперировать сына в Москве.
Точные данные о масштабах дедовщины в таджикской армии недоступны, потому что власти неохотно признают факты насилия среди военнослужащих ради сохранения имиджа защитников Отечества.
Механизм решения этих вопросов, которые имеют место в рядах вооруженных сил Республики Таджикистан, она четко разработана. Здесь есть ответственные органы, которые решают эти вопросы, они призваны к этому вопросу. Я еще раз повторяю, что парламент не имеет такого полномочия, который занимался вопросами проведения расследований.
Тем не менее, именно проблема дедовщины и неуставных отношений стала главной целью проекта независимых юристов на севере Таджикистана, многие годы регулярно проводящих свои исследования на эту тему. На службу вооруженные силы Таджикистана ежегодно призываются от 15 до 16 тысяч молодых людей. Так же, как и в нынешнем весеннем призыве, по сообщению прессы, пополнение рядов военнослужащих происходит порой принудительным путем, известным в народе как «облава».
Согласно исследованию Ассоциации юристов «Ампаро» от 2012 года, 40% родителей, ссылаясь на неуставные отношения и плохие условия службы, не хотели бы, чтобы их сыновья проходили обязательную военную службу в Таджикистане. О масштабах дедовщины в таджикской армии расскажет бывший сотрудник «Ампаро» Рустам Гулов.
Было опрошено более 1600 человек, из которых 33% опрошенных признавали, что дедовщина таджикской армии существует. И в чем она выражалась? То, что в основном выражалось путем оскорблений, там, избиений. Заставляли делать различную, так называемую, грязную работу. Были случаи, когда забирали еду, посылки, которые отправляют солдатам из дома.
Так же, как и в Таджикистане, обязательной служба в армии считается в Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане. В отличие от соседей, военные чиновники в Бишкеке признают факт дурного обращения в рядах вооруженных сил своей страны, называя положение в армии где-то отражением социального положения самого общества. Эти кадры из любительского видео появились в интернете прошлой осенью. Как потом выяснилось, дело происходило еще 4 года тому назад в одном из подразделений Национальной гвардии. В деталях сейчас разбираются военные прокуроры. Случаев, когда солдаты, подвергшиеся насилию со стороны своих же сослуживцев, жаловались бы руководству или же в правоохранительные органы, пока еще не было. Между тем, в сводках армейской жизни в последние годы все чаще стали фиксировать смертельные случаи.
Какие процессы происходят в обществе, они переходят в армию, потому что основной потенциал
потенциал, который формируется вооруженной силой, это является выходцы из нашего же общества. Поэтому однозначно заявлять о том, что что отсутствие таких негативных явлений, я не могу. Да, к сожалению, имеет место быть. Но не дедовщина, а квалифицируется как казарменное хулиганство.
Независимые же эксперты уверены, проблему решить можно. Для этого в школах нужно усилить допризывную подготовку, больше приобщать молодежь к спорту. При этом они указывают также на наличие такой проблемы, как низкий качественный и профессиональный уровень младших командиров.
Они в профессиональном отношении сами не обладают в достаточной степени тем уровнем знаний, чтобы восполнить этот пробел. То есть они не обладают, не умеют организовать и с призывником морально-психологическую его подготовку.
Тем временем, в 2013 году, по данным правозащитников, в период несения службы погибло 13 солдат. В 6 случаях они подозревают насилие. Рахат Кинешева, Улан Асаналиев, специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
По мнению правозащитников, в силу своего принудительного характера двухлетняя служба в армии становится для многих молодых ребят обузой и кошмаром. Подобные истории Владислава Челоха из Казахстана, когда 2 года назад он был признан виновным в убийстве 14 сослуживцев. Следствие уверено, что Челоха вынудили на это преступление неуставные отношения, хотя сам он вины так и не признал. На связи со мной коллега из Алматы Мади Бекмаганбет. Скажите, изменилось ли отношение властей в Казахстане к проблеме неуставных отношений в армии после дела Челоха?
Да, Хирамон, несмотря на этот шокирующий казахское общество факт, власти в стране наличие дедовщины и неуставных отношений в армии открыто не признают. Тем не менее, по данным независимых СМИ, с начала 2013 года в силовых структурах Казахстана произошло 20 происшествий, связанных с получением травм и гибелью военнослужащих, в том числе 8 случаев суицида и 1 случай гибели солдат, следствием которых явились неуставные отношения в армии.
Я считаю, что вина 70% за вот такие неуставные взаимоотношения между солдатами различных призывов, между подчиненными и начальниками, начальниками и наоборот, происходит из-за бездействия, неграмотных, безграмотных действий, бездушного отношения отдельных командиров и сержантов к исполнению своих обязанностей, должностных обязанностей.
В казахстанском обществе давно звучат призывы к реформированию службы в армии, а именно перейти на контрактную или профессиональную службу, которая автоматически устранит многие проблемы, в том числе и дедовщину.
К вопросу о реформе армии мы еще вернемся, но вот о формах дедовщины в национальной армии Туркменистана, которая немного укрепилась с приходом к власти Гурбангулы Бердимухамедова, расскажет военный эксперт из Туркменистана Холмурат Суюнов.
Если в советское время была дедовщина между, значит, призывом и молодежью, кто старослужащий, кто молодой, сейчас туркмены преобладают это родоместническое вот это вот подход, то есть западных районов Туркменистана противопоставляется ахалским, значит, чарджоуское, более там узбекоязычное население ставится вообще какие-то там роли, или ташаусское. Вот такое вот есть разделение. И это все находит, знаете, свое негативное отношение между военнослужащим туркменской армии.
Власти Узбекистана, в отличие от соседей, много лет назад изменили стратегию службы в армии, сделав ее престижной и значимой в будущей карьере гражданина. Отслуживший год в армии молодой человек получает большие шансы на поступление в университет, работу в государственных структурах, особенно в военных ведомствах.
В нынешней ситуации в силу единоразового призыва и службы по призыву в течение одного календарного года автоматом исключает дедовщину и все связанные с ней пороки.
Однако побочным эффектом реформы системы военной службы узбекской армии стала коррупция, так как в борьбе за звание солдата, срочной службы и прохождение медкомиссии многие готовы нести расходы. Это была программа «Перекресток».
Сотни тысяч, а то и миллионы граждан центральноазиатских стран были вынуждены в последние годы уехать на чужбину, чтобы заработать на достойную жизнь себе и близким. У кого-то это хорошо получается, но есть и те, вместо денежных посылок которых домой привозят груз 200. Один из недавних выпусков видеопрограммы «Перекресток» был именно об этом, о нелегкой судьбе мигрантов. У микрофона вновь моя коллега Хиромон Бакозода.
Вокзалы и аэропорты стран Центральной Азии заполнены людьми. Пассажиры направляются туда, где их ждет заработок, а значит, относительная уверенность в завтрашнем дне. С окончанием холодной зимы для многих мужчин начинается сезон трудовой миграции в Россию. Об этом пойдет речь в программе «Перекресток», подготовленной журналистами Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа». Судьбы мигрантов из Средней Азии часто схожи друг с другом. Они молоды, за их плечами семьи, а значит, они обременены миссией заработать и обеспечить лучшей долей своих родных там, дома, в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане.
Дай Бог, сейчас вылетим в Уфу. Оттуда 250 километров пути до Нефтекамска. Там нас встретят. С 2005 года езжу на заработки. Работаю вместе со своими дядями. Я работаю водителем КамАЗа.
Я еду в Новосибирск к отцу. Там мы работаем на рынке разнорабочими.
Последние 20 лет Таджикистан превратился в страну экспортера рабочей силы, поставляя в Россию ежегодно не менее миллиона человек. Именно мигранты, по мнению экспертов, закрепили мир и стабильность, а также почти в 3 раза сократили уровень бедности в этой стране. Тем не менее, в долгосрочной перспективе зависимость Таджикистана от российского рынка труда может завести экономику в тупик, считает эксперт Саудат Олимова.
Поскольку на ближайшие 10 лет я не вижу возможности быстро изменить экономическую модель Таджикистана. Хотя, с моей точки зрения, это нехорошая модель. Для нас она очень вредная сейчас. Невозможно основываться только на экспорте трудовых ресурсов. Необходимо диверсифицировать экономику.
По данным Федеральной миграционной службы, количество трудовых мигрантов из разных стран мира в России может превышать 15 миллионов человек. И сейчас на связи со студией Москва и мой коллега Умед Бабуматов. Умед, добрый день. Насколько изменилась ситуация с трудовой миграцией в России в последнее время?
Да, Хиромон, здравствуйте. Действительно, московский регион традиционно является самым привлекательным местом не только для внутренних российских мигрантов, но и миллионов гостей из других стран мира.
По данным Федеральной миграционной службы России, в конце 2013 года в Москве на сезонных работах находилось не менее 3,5 миллиона мигрантов. Власти заявляют о том, что лишь каждый десятый из них, то есть 10% от общего числа мигрантов, работают здесь на легальной основе. Причин того, что до сих пор процент остающихся на нелегальном положении мигрантов высок, очень много. С одной стороны, это проблема неготовности мигрантов с юридической и финансовой точки зрения идти до конца по пути легализации своего положения в России. Другая – работодатели, которому невыгодно брать на себя все расходы, связанные с обеспечением законной работы. Но самое важное – это усложнившиеся законы по легализации иностранной рабочей силы.
Мне кажется, что теперь более требования ужесточатся. То есть более квалифицированная рабочая сила, знание языка. Я думаю, это признаки экономических сложностей.
Следует напомнить, что в борьбе против нелегальной миграции, которая критикуется за масштабные нарушения прав человека, власти не гнушатся самыми вопиющими методами. Пик так называемой борьбы с нелегальной миграцией в России пришелся на вторую половину 2013 года, когда на московских рынках начались массовые облавы на иностранных граждан. Выступления на межэтнической основе в московском районе Бирюлево сопровождались массовыми погромами и избиениями людей неславянской внешности.
Тем не менее, вряд ли в ближайшем будущем Россия перестанет быть привлекательной для наших сограждан. Ставшая уже знакомой социально-экономическая среда по-прежнему притягивает сюда рабочую силу, в которую остро нуждается российский рынок. Так, в 2013 году физическими лицами из России в Узбекистан было отправлено 6,7 миллиардов долларов, в Таджикистан – более 4 миллиардов, а в Кыргызстан – более 2 миллиардов долларов. Хиромон, вам слово.
Спасибо. Мой коллега из радио «Озодлик» Умед Бабуматов был на связи из Москвы. Активный миграционный поток в Россию сказывается и на законодательстве этой страны, которое, по мнению правозащитников, полно противоречий. В последнее время власти часто пересматривают миграционную политику, демонстративно борются с нелегалами, проводят рейды на рынках и создают лагеря для нарушивших законы иностранцев.
На сегодняшний день я считаю, что у нас, конечно, в этом отношении ухудшение, а не улучшение. Потому что, ну, можно считать, что с декабря 2012 года принято поправок приблизительно 20 в миграционное законодательство, и фактически все они репрессивного характера. Я не думаю, что ситуация изменится в хорошую сторону, особенно. Хотя я думаю, что нам следует приложить все возможные усилия к тому, чтобы это произошло.
У властей свои претензии к приезжающим на заработки гостям. От них требуется знание языка, соблюдение законов и правил поведения в обществе. При соблюдении этих требований, говорят здесь, можно добиться многого. Журналистка Гульчегра Одинаева, переехавшая в Московскую область из Таджикистана 14 лет назад, смогла продолжить работу по специальности, и она является главным редактором газеты «Луховицкие вести», а в эти дни во второй раз участвует на выборах в Общественную палату Московской области. Гульчегра с нами на связи по скайпу. Добрый день. Гульчегра, собираетесь ли вы в вашей общественной деятельности обращаться к проблеме мигрантов?
Когда выступаю я на конференциях, на совещаниях по вопросам миграции, всегда, конечно, отмечаю, что преступность никогда не имела ни национальности, ни вероисповеданий. Преступник, он есть преступник. И поэтому нельзя судить о всех таджиках, узбеках, киргизах, я не знаю, там, туркменах по результатам действия одного гражданина. Поэтому, безусловно, в своей деятельности я всегда эти вопросы буду поднимать. Я всегда, конечно, буду обращать внимание властей на этот вопрос.
Спасибо. С нами была Гульчегра Одинаева, российская журналистка из Таджикистана. После развала СССР страной, принимающей мигрантов, стала не только Россия. Богатый ресурсами Казахстан стал местом заработка для 2 миллионов иностранцев, в том числе и соседей по региону.
Недавно в Казахстане приняли закон, направленный на легализацию трудовых мигрантов, которых нанимают физические лица. Уже с февраля этого года трудовых мигрантов в Казахстане обязывают оформлять патент, заключать трудовой договор с физическим лицом и оплачивать госпошлину в размере свыше 23 долларов. Трудовой договор может быть заключен на срок не более года. Так, один казахстанец вправе привлечь одновременно не более 5 трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Однако многие из работающих здесь мигрантов остаются в тени. У Жээнбека Шерова, продавца из Кыргызстана, 14-летний опыт работы в алматинской барахолке. Он уверен, что новый закон не смог решить нелегальное положение таких, как он.
Миграционная полиция запрещает нам заниматься торговлей. Каждые 3 месяца проходим временную регистрацию. Однако она не дает нам права заниматься трудовой деятельностью. Я не знаю, почему это нельзя решить. Если бы нам дали законное право заниматься торговлей, мы бы купили патент, сколько бы он ни стоил.
В отличие от соседних стран, многие жители Туркменистана, желающие добывать хлеб за пределами родины, в Россию не едут. В настоящее время Турция является наиболее востребованным направлением для мигрантов из этой страны, где они могут находиться без визы не менее 90 дней подряд. Там туркменистанцы заняты в сфере строительства, туризма, а также нередко выполняют тяжелую малооплачиваемую работу.
Я приехал в Турцию в 2005 году, 24 апреля. Главным образом я собирался здесь поступать учиться, но из-за нехватки денег поступить на учебу, к сожалению, я не смог. Если говорить о проблемах, с которыми мне пришлось столкнуться вначале, трудно было привыкнуть к людям. Но самая главная проблема была связана с документами, с паспортом и визами. Почему я выбрал Турцию? Потому что здесь живет мой брат, у него турецкое гражданство. А с другой стороны, на мой взгляд, Турция одна из самых благоприятных для проживания стран. И если бы я мог, я бы хотел остаться в Турции.
Турция, находящаяся на стыке Европы и Азии, помогла добиться успехов и многим киргизским предпринимателям. Так, на днях в Стамбуле состоялось открытие нового офиса киргизского генконсульства. Примечательным этот факт стал потому, что средства на ремонт и другие работы наряду с государством выделили и молодые киргизские бизнесмены, живущие и работающие в Турции.
Костяк киргизской диаспоры в Турции – это те, кто когда-то учился в вузах Стамбула, Анкары или Измира. В 2009 году они создали Киргизское общество дружбы и культуры, которое объединяет на данный момент 230 человек. Несколько лет назад они начали активно работать над созданием инвестиционного фонда для трудовых мигрантов, чтобы те, кто уехал на заработки, могли выгодно инвестировать свои деньги. И вот с минувшего понедельника желающие могут купить акции акционерного общества «Генч Казына». Об этом сообщил его представитель Умбриэль Темиралиев на встрече в Стамбуле.
Целью нашего акционерного общества является аккумулировать избыточный капитал, который мигранты высылают на родину и который тратится неэффективно, для того, чтобы саккумулировать этот капитал и инвестировать в успешные предприятия среднего и малого бизнеса, которые не имеют доступа к долгосрочным деньгам и дешевым деньгам. Так как в Кыргызстане любое предприятие из малого и среднего бизнеса испытывает самую большую сложность в развитии в виде отсутствия долгосрочного финансирования по разумным ценам.
И в прошлые же выходные состоялось открытие нового офиса Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле. На его ремонт, кроме правительства Кыргызстана, выделила средства и киргизская диаспора. На вопрос, что же ими двигают, они отвечают: государство когда-то вложило в наше обучение. Пришло время и нам помогать Кыргызстану. По официальным данным, на консульском учете в Стамбуле состоят более 500 человек. Айнура Джекшеваса специально для «Перекрестка» из Стамбула.
Жители Центральной Азии, выбравшие путь трудовой миграции, переживают особый период в своей жизни, доселе незнакомый их дедам и родителям. Путь этот тернист и негладок. Наверное, еще и потому, что многие из них на чужбине не ощущают защиты и заботы своего государства. А зря. История подскажет, что именно эти мобильные, жаждущие лучшей жизни люди, готовые к переменам и не пугающиеся трудностей, смогли построить новые города и страны и прославить свой народ.
Продолжаем нашу программу. На этой неделе отмечался День Победы в Великой Отечественной войне. В Бишкеке традиционный митинг-реквием, посвященный Дню Победы, отличался в этом году тем, что там же местные активисты провели акцию за отказ от ношения георгиевской ленты. Представители движения распространяли среди бишкекчан вместо черно-оранжевой ленту цвета флага Кыргызстана. Об этой акции мы беседуем с Маратом Мусуралиевым, одним из активистов, организовавших ее.
Когда мы изучили вопрос истории георгиевской ленточки, то история оказалась весьма неоднозначной именно для истории народов Средней Азии и именно для кыргызов тоже, потому что само зарождение георгиевской ленточки, то, что она применялась для поощрения лучших воинов царской России и также прикреплялась медалям для завоевания там Средней Азии. Такие же ленточки, медали давали воинам, которые подавляли восстание 16-го года, например, царской России. Применяются самые простые слова там: «Спасибо деду за победу» или там «Не забудем ваш подвиг, наши деды». А на самом-то деле во Второй мировой войне эта ленточка не использовалась. В то время наши советские войска использовали только красное знамя во время Советского Союза, а георгиевские ленточки, наоборот, использовали войска генерала Власова, русской освободительной армии, которые перешли на сторону немцев. То есть получается так, что деды воевали не с георгиевскими ленточками, а против тех, которые носили георгиевские ленточки. Почему опять в современной России зародилась эта георгиевская ленточка? Наверное, хотели воссоздание сильной, крепкой русской армии, как во времена царской России и даже в современной истории, которая происходит именно сейчас. Сепаратисты на Украине или там в Крыму используют эти же самые георгиевские ленточки. И во всем остальном СНГ, то есть кроме России, это уже начало трактоваться неоднозначно. То есть это как бы поощрение сепаратизма внутри Украины. Через интернет-источники мы видим, что Назарбаев запретил использование георгиевской ленточки в Казахстане.
Угу. Вот, Марат, сегодня тоже мы стали свидетелями, да? Наши руководители нашего государства, тоже и президент, и премьер-министр, и спикер парламента были с красной ленточкой. В прошлом году, мы помним, президент Алмазбек Атамбаев, у него на груди была георгиевская ленточка, да? То есть изменения все-таки чувствуются, да, уже?
Да, это мы видим, и нам было очень радостно. То есть получается так, что и наш президент улавливает, так сказать, настроение народа, который изучает историю, который знает историю. Хотелось бы, чтобы пусть георгиевская ленточка останется в истории России, современной или царской, но к нам, Кыргызстану, это не должно иметь отношения. Мы только за полдня, получается, вчера купили и сделали свои патриотические ленточки красного цвета. У народа есть такой идеологический вакуум, так сказать. Буквально за полчаса 700 наших ленточек буквально из наших рук вырвали.
Скажите, а негативное какое-то отношение, реакцию по отношению к себе сегодня вы не почувствовали? Потому что все-таки настрой-то в нашем обществе пока еще не однозначный?
Да, неоднозначный, но если народ узнает про историю саму георгиевской ленточки и то, что она использовалась, особенно в 16-м году, когда было восстание кыргызов и последующее бегство Китая, лишение и гибель почти половины северных кыргызов. То есть наш народ к этому сразу начинает относиться с опасением.
Сказал Марат Мусуралиев, представитель движения «Кыргызстан против таможенного союза». На этом, уважаемые радиослушатели, очередной выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. У микрофона была Рахат Кинешева. Всего вам самого доброго.